Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю жен мироносец, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Фомаиде и в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с поэтом и писателем Натальей Лесковской.
Сегодня то, что в свое время коммунисты перевели на 8 марта, день женский, когда женщин поздравляют с днем независимости женской, с днем эмансипации или началом разрушения семьи в семьях русских. Я не советую вам поздравлять женщин, мужья, с этим днем. Потому что это себе на голову. Будьте осторожны, будьте осторожны. Равенства никакого нет. Все в мире имеет главенство. Семья тоже имеет главу мужа. И жены должны повиноваться своим мужьям. Конечно, мужья должны возлюбить жен, как Христос возлюбил церковь. Жены, да убоитесь своих мужей. Вы не боитесь их, а надо бояться. Через них Господь осуществляет власть над вами. Если вы уклоняетесь от этой власти, то вы уклоняетесь от Бога, от Его воли. Но не хочу говорить о грустном, а хочу сказать о радостном, что сейчас неделя ваша, неделя, в которой прославляются жены-мироносицы. И все те женские христианские сердца, которые себя подклонили под иго Христово, возлюбившие Господа Иисуса Христа – больше, чем свою жизнь, а значит, исполнявшие волю Господа Иисуса Христа во всем, не делая себе никаких поблажек, следуя за Христом, исполняя Его заповеди, исполняя Его наставления, исполняя Его, как Бога, пожелание для того, чтобы все удостоились бы спасения. Почему жены названы мироносицами? Потому что они первые возвестили о воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ученикам Его сначала. Первые возвестили о том мире, божественном мире, который пришел благодаря домостроительству Божьему, его жизни, его подвигу, спасительному проповеди о спасении. Он дал ключ нам к спасению. И главный ключ, конечно, заключается в любви. «Заповедь новую даю вам», — говорит Христос. «Да любите друг друга, как и я вас возлюбил. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в этом заключается подвиг жен мироносец, в любви к Богу, всем сердцем, всем помышлением своей души, всем разумом и в любви к ближним своим, как самим себе. Они, благодаря этой невероятной любви к Богу, сподобились и стали женами-мироносицами, возвестившими о том, что мир Божий снова снизошел на человеческий мир, на людей. С этого времени врата в Царствие Божие стали открыты для любого человека, желающего спасения, желающего стяжать Царствие Божие. И мы с вами на суде уже ничем не оправдаемся перед Богом за то, что не пошли по этому пути спасительному. Вы помните, как Господь Иисус Христос описывает страшный суд, и как Он говорит о том, что «и встанут овцы по правую сторону, и скажу им, идите, благословенные от Отца, в место, уготованное вам от сложения мира», то есть в Царствие Божие. Для всех людей доброй воли и недоброй воли каждый человек может измениться во мгновение ока. Уготовано Царствие Божие. И мы видим разбойника, распятого на кресте по правую сторону от Христа, просившего Христа, чтобы Христос помянул его во Царстве Своем, и в этом уже он выразил глубину своего покаяния, и ставший первым гражданином Царствия Божьего. Мы видим блудников и пьяниц, разбойников, людей, не исполнявших заповеди Божии. Но если они приносили покаяние, достойное покаяние, то Церковь будет прославлять их и молиться им, потому что они получили прощение от Бога, ибо Бог больше, чем грех человеческий. И эти люди взошли на ту или иную вершину святости человеческой. И козлам он говорит: «Идите в место, уготованное для дьявола и для ангелов его». Не для людей, для дьявола и для ангелов его. И святитель Иоанн Златоуст, он так и говорит, что мы по свободному своему волеизъявлению идем широкими вратами, ведущими в погибель вечную. Поэтому и слово наше не слышится миром. Поэтому вокруг нас ближние наши, друзья наши, родные наши. Несмотря на то, что мы пытаемся языком своим проповедовать Христа, но делами своими далеко отстоим от Него, поэтому они, к сожалению, не познают Бога и не приходят, и не пришли еще до сих пор к Нему. Потому что мы не являемся светом для мира и солью для земли. Потому что люди не видят наши добрые дела и не прославляют Отца Небесного. А вот как только мы станем христианами не на словах, а на деле, как только мы начнем действительно приносить плоды покаяния, сразу же и мы, а в первую очередь касается это жен, станем миротворцами, потому что через нас миру воссияет свет любви, той божественной небесной любви, к которой мы все стремимся и которую стараемся достичь в своей жизни. И, конечно, эта любовь, преисполняя сердца наши, будет расплескиваться на всех окружающих нас людей. Я поздравляю вас, христианок, с этим праздником и желаю вам уподобиться образу евангельских жен, служивших своим мужьям, служившим Христу всем сердцем своим, слушавших своих мужей и поэтому послушавших Господа Иисуса Христа, поэтому последовавших за Ним, потому что они являли образ истинного смирения, истинного послушания и истинной женственности. Они раскрыли ту природу, которую в них Бог созидал и которую Бог им дал. И вам также. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Фомаида. Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии, в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание. В 15 лет юную отроковицу выдали замуж за рыболова, тоже христианина. Молодые супруги жили в семье родителей мужа, где святую Фомаиду любили за кротость, незлобие, доброту и целомудрие. Свекор святой Фомаиды по наущению дьявола пленился ее красотой. Когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, он стал склонять невестку к греху. Напрасно святая Фомаида увещевала обезумевшего старика, напоминая ему о страшном суде и о наказании за грех. Разъяренный твердостью святой Фомаиды, он в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая Фомаида твердо ответила: «Если ты даже рассечешь меня надвое, я не отступлю от заповеди Господней». Ослепленный страстью свекор взмахнул мечом и рассек святую Фомаиду. Святая приняла мученическую кончину за свое целомудрие и верность заповеди Божией в 476 году. Убийцу постигла Божия кара. Он мгновенно ослеп и не мог найти двери, чтобы убежать. Утром пришли друзья мужа святой. Они открыли двери и увидели тело святой Фомаиды и окровавленного слепого старика. Убийца сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего Октодикатского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал: «Эта отроковица мне и вам мать, она умерла за чистоту». После торжественного погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца. Во время молитвы у гробницы он заснул тонким сном. Тогда ему явилась святая Фомаида и сказала: «Отче, прими благословение и иди с миром». Проснувшись, инок почувствовал радость и мир в своей душе. После этого плотская брань больше не смущала его. Авва Даниил объяснил ему: «Благословение — дар мученицы целомудрия. Такое дерзновение имеют перед Богом подвижники чистоты». В последующие времена многие находили у гробницы святой Фомаиды освобождение от страстей и духовную радость. Мощи святой мученицы Фомаиды были перенесены в Константинополь в один из женских монастырей. В 1420 году их видел русский паломник иродиакон Зосима. Подвиг за хранение заповеди приравнивается церковью к мученичеству за веру. Свидетельство тому — только что прозвучавшее житие. Поэтому странно слушать в наше время разговоры о том, что священник, имеем в виду отца Александра Филиппова, укоривший в бесстыдстве в конец опустившихся людей и ими же убитый, мученического подвига не совершил. Или те же долгие разговоры до, да и после канонизации царской семьи о том, где, что за веру император Николай II не страдал. Как будто бы так, но ведь есть и страдания за хранение заповеди. Фомаида за чистоту, Борис и Глеб за любовь к брату. Также и государь Николай пострадал за любовь и верность неверному своему народу. Ибо, имея возможность оставить Россию, спасти жизнь всей семье, отклонил предложение врагов, остался страдать по любви к народу, а значит, и за веру, ибо по Евангелию нет больше любви, чем душу за други положить.
В эфире программа «Благовещение».
Сторонушка, царственный скрывая вид, с верой матушка, матронушка, на Россиюшку глядит. В душах стылая распутица, смрад хоть мертвых выноси, стала матушка заступницей в самом сердце у Руси. Стала матушка заступницей в самом сердце у Руси. И сквозь веки опустелые видит, если в душах лед, сердечки онемелые отогреет и спасет. Уж народу жить не хочется и молиться не просит. Стала старица пророчицей и сиделкою Руси. Стала старица пророчицей и сиделкой у Руси. Нечисть ломится нахальная вновь лихой России год. Радость, что заря пасхальная от матронушки идет. Оскудели наши житницы, отощали караси. Стала матушка защитницей совестью всея Руси. Стала матушка защитницей совестью всея Руси. Спит родимая сторонушка, царственный скрывая вид. С верой матушка Матронушка на Россиюшку глядит.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз писатель, поэт, пресс-секретарь Международного союза православных женщин Наталья Лисковская. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Матронушка», замечательная песня Игоря Петрова в исполнении автора на стихи поэта протоиерея Андрея Логвинова. И разговор наш, ну, начало, во всяком случае, нашей беседы будет посвящено блаженной Матроне Московской, в силу того, что Наталья недавно закончила работу над книгой, посвященной этой великой русской святой. Наталья, ну, что вас подтолкнуло к работе? Ведь столько всего, мне кажется, уже сделано. Выходят книги, вышло житие, посвященное блаженной Матроне Московской. Собственно, их два варианта. Было житие, написанное дамой, которая знала Матрону,
Зинаидой
Владимировной Ждановой, и потом был сделан вариант, ну, синодальная комиссия по канонизации святых изучила этот труд, сочла, что что-то там не соответствует действительности, не соответствует догматам христианства, и выпустила свое издание, но в основу все-таки положена эта работа была, потому что Жданова лично знала блаженную Матрону. Но вы ведь достаточно давно занялись этой темой, когда вы в прошлый раз приходили к нам,
да,
вы говорили о начале работы, да? Тогда еще был начальный период, а сейчас прошло уже несколько лет, уже все-таки вот какой-то плод, так сказать, вырос на дереве.
Ну, меня часто спрашивают, почему я стала писать книгу о Матроне? В общем, кто я такая? Я просто человек, такой же, как и все. Имею ли я право вообще писать книгу о Матроне Московской? Я хочу сказать, что значит, имею ли я право? Я много читала, советовалась.
Нет, я перебью, что есть такие вот претензии, вот один может писать, другой как бы вот недостоин
писать. Получается, что да. Люди так понимают это. Но я думаю, что как можно так рассуждать? И вот люди приходят к мощам Святой Матроны Московской. Она помогает им, она их зовет, и она позвала их. Я называла одну из статей о ней, в которой как раз рассказывала о работе над книгой. Она позвала меня. Она меня вот позвала. Я сама в какой-то день, какой-то час своей жизни поняла, что я должна писать книгу о Матроне Московской. Как только я увидела ее впервые, я увидела ее икону. Я поняла, что это близкий, родной мне человек. Ну, просто как будто она мне действительно родной человек.
А вы бывали, естественно, наверное, и на Даниловском кладбище, где она покоилась до переноса мощей, и, наверное, в Покровском женском монастыре.
И в Себино.
И
ездила в Себино, и бываю, и бывала. Ну, разумеется, ну как я без нее уже не могу жить. Она всегда со мной. И так вот она меня позвала, я начала писать книгу и услышала то же самое, что вы сейчас сказали. Множество людей уже пытались собрать о ней сведения, они известны очень мало. Только в основном по книге Жданова и нескольких ее современниц, которые Жданова опросила. И что ты можешь найти еще нового и сказать какое-то новое слово? Ну, были сомнения у меня тоже. Пока первый вариант книги был написан, как раз я доверилась этим людям, которые все были работниками православных издательств. Первый вариант книги не устроил ни меня, ни главного редактора издательства «Молодая гвардия» серии «ЖЗЛ», где должна была выйти книга экспериментальным путем, потому что, как правило, в серии «ЖЗЛ» выходили книги о святых даже, о православных подвижниках, но все это были люди очень известные, писатели, монастыри-строители, какие-то церковные деятели очень известные.
Ну, или великие такие великие святые, как Дмитрий Донской, да, вот книга «Лощица».
«Воители», да. «Лощица» – замечательная книга. Да, и главный редактор издательства Андрей Витальевич Петров пошел на эксперимент, и он решил выпустить в малой серии в ЖЗЛ книгу о Матроне Московской. Но первый вариант не понравился им по особенным причинам. Они были не согласны с главой о встрече Матроны и Сталина. Была ли эта встреча или не была? Они придерживаются точки зрения, что она не была, просто потому, что Сталин не мог такого допустить, он был партийный человек, он не мог струсить, как они это называют, и так далее.
Он исчез на целую неделю, когда началась война.
Я не настаиваю на том, что эта встреча была. Я только с помощью документов, исторических фактов, хотела показать, что она могла быть. Она вполне была вероятна. И эта глава стала спорной. Мне пришлось забрать рукопись ЖЗЛ и передать в издательство «Вечи», где она должна выйти, если Бог даст, и все будет хорошо, в марте этого года. Книга писалась очень долго, больше 5 лет. И второй вариант я сделала книги, который действительно оказался эксклюзивным на сегодняшний день, на данный момент. После того, как я познакомилась с министром культуры Тульской области, Денисом Бычковым, Денис Владимирович Бычков. Он мне оказал невероятную помощь, просто он пригласил меня. Я ездила по всей области Тульской, я побывала в Новомосковске, где в Свято-Успенском монастыре служит замечательный архиепископ игумен Лавр, который в свое время работал в Себино, был настоятелем церкви Успения Божией Матери, которая до сих пор сохранилась в Себино, любимой церкви Матроны Московской и Тульской, как обязательно подчеркивают в Тульской области. Он сохранил икону, которая была написана по настоянию Матроны Московской. Ну, я думаю, всем известна эта история, икона о взыскании погибших. Было написано 2 варианта иконы. Один для сельского храма, села Себино, где жила Матрона. И второй вариант для нее лично. Вот второй вариант иконы, которая написана была для нее лично, которая всю жизнь была с нею, намоленная ею, которая хранилась в семье Ждановых. Сейчас находится в Свято-Успенском монастыре города Новомосковска, где для нее построен особый храм. Отец Вячеслав показался мне удивительным человеком. Во-первых, на иконе «Взыскание погибших» изображены с 2 сторон. Справа лавр, слева флор. И вот этот святой лавр, он так похож на архимандрита Лавры, который служит ей. Он, как он сам говорит, я служу Матроне. Вот он служит ей. Эта икона является святыней монастыря, частью их духовной жизни. Она постоянно в дороге. Наша Матронушка дома не сидит, говорит архимандрит Лавра. Она постоянно в разные города и даже страны, сопровождаемая монахами монастыря, отправляется, чтобы люди могли поклониться, приложиться и получить от нее благодатную помощь.
Скажите, Наталья, ну, я посмотрел оба фильма, которые были, документальных фильмов, и на Первом канале, и на НТВ, возможно, вы их тоже видели, и даже, так сказать, съемочные группы смогли найти людей, ну, может быть, не тех, кто непосредственно знал Матрону, но тех, кто тем или иным образом был все-таки с ней связан, потомков, вот сына Вестника, актера и так далее. Все-таки умерла-то блаженная Матрона в 52-м году, то есть дети и внуки тех, кто ее знал, еще они существуют, даже. Они могут передавать, во-первых, довольно большой массив информации, которая передается в любой семье. Второй мой вопрос об источниках. Ну, не секрет, что у нас мощные спецслужбы всегда были, и сейчас, и в прошлом, и наверняка тогдашние, так сказать, сотрудники как-то отслеживали, собирали материалы по Матроне, существуют ли какие-то фонды в архиве ФСБ на Лубянке, я имею в виду и прижизненные материалы какие-то, и те материалы, которые связаны с почитанием православный народ сразу же и при жизни ее почитал, и после смерти ее почитал, и многие случаи различных исцелений, и чудес, и разрешения неразрешимых ситуаций связаны с Матроной. Вот пытались ли вы получить доступ к этим, вообще имеются ли эти материалы? Начнем с этого. Пытались ли получить доступ, и получили ли вы, и изучали ли вы эти материалы? И вот первый вопрос о наличии каких-то
до архива КГБ и до Лубянки, конечно, у меня дело не дошло. Но есть государственный архив Тульской области. Он находится в городе Тула. И эти архивы были для меня открыты как раз благодаря помощи министра культуры Тульской области. Были подобраны невероятно важные материалы, которые...
Эксклюзивные материалы, которых
раньше до меня видели 2 человека. В 68-м году некто Богданов и в 2004-м известный краевед местный, который издал очень хорошую генеалогию родового дерева семьи Никоновых. Это Геннадий Арнольдович Зайцев. Я была третьей, кто получил эти материалы. Более того, некоторые материалы читала только я. Конечно, я бы сама не смогла это все разрыть. Там нужно было многие месяцы провести, чтобы найти все это. Только с благодаря помощи работников архива, которых я бы с удовольствием, их много было, я бы с удовольствием их перечислила здесь поименно, но я и в книге всех назвала, я думаю, что их имена будут знать. И я им очень благодарна. Они нашли мне документы, которые помогли мне как раз составить основу, костяк книги. Ну, например, выяснилось, что была найдена сельхозперепись и ревизская сказка, по которой выяснилось, что крестьяне Никоновы вовсе не были бедными. Наталья и Дмитрий были, скажем так, крепкими середняками. У них был дом, просторный дом под железной крышей, овцы, корова, какие-то еще служебные помещения на территории их двора и так далее. Они постоянно зарабатывали какие-то деньги собиранием ягод, члены семьи, дети и взрослые. Работой еще где-то там они подряжались на разные работы. А то, что принято писать, и в житиях написано, и везде принято писать, что Матронушка была из очень бедной семьи, это, видимо, следствие того, что ее близкие к ней люди пытались защитить ее от преследований. И тогда везде писали, что вот из бедной семьи, из беднейшей семьи. Отсюда пошли какие-то домыслы и догадки и так далее. Отсюда возникает вопрос. В житии это известный факт. Написано, что родители Матроны еще до ее рождения собирались отдать девочку в приют. Почему же они собирались ее отдать в приют, если они не были бедны, как вот мотивируют, да, остальные источники? Дело в том, это, опять же, в соответствии с документами, которые будут переведены, я надеюсь, будут переведены в издание издательства ВИЧи. Они у меня есть, они все засвидетельствованы, что это эксклюзивный материал. Дело в том, что оба родителя Матроны, и Дмитрий, и Наталья, были очень больными людьми. Дмитрий Никонов, у него был рак губы, от которого он и скончался. Я думаю, он мучил его много лет, и им трудно было тянуть и семью из 4 человек даже тогда. Наталья, против ее имени в сельхозперепись стоит значок «С», значит «слаба», «слаба здоровьем». Наталья рожала в своей жизни 8 раз. Из этих детей остались живых только 4. И, значит, она была, в общем, довольно больным человеком. Хотя она пережила мужа почти на 30 лет. Ну, вот женщины, они как-то более, видимо, выносливы. Она всю жизнь очень тяжело болела. Вот такие, например, сведения я получила. Кроме того, множество интереснейших, бесценных подробностей о храме Успения Богородицы в селе Себино, о его настоятеле отце Василии Троицком, крестившем Матрону и видевшим знаки ее богоизбранности, это особый, я думаю, всем известно, да, этот особый аромат, который при ее крещении возник в храме, какой-то столб света необъяснимый, и он первый прозрел ее особенное назначение, ее избранность, и что засвидетельствовано в акафисте Святой Матроне Московской прекрасными словами. Я их, к сожалению, сейчас не могу процитировать, но каждый день я их читаю и наслаждаюсь этим текстом, и всей душой понимаю, что тогда именно произошло.
Наталья, такой вопрос. Все-таки удалось ли вам, когда вы в Себино приезжали, пообщаться с потомками односельчан, которые знали?
Сейчас там никого нету. В Себино там 3 домика всего жилых. Только летом еще там приезжают несколько человек, которые никакого отношения не имеют к себинцам. Мне удалось пообщаться с чудесным человеком, которую зовут Раиса Федоровна. Она живет в Рехраме. Она фигурировала в одном из фильмов, который снял, по-моему, НТВ. Такая чудесная женщина, на вид простая старушка. На самом деле, 2 высших образования, уникальный интересный человек, который рассказал очень много интересного. Я думаю, все, кто прочтет книгу, узнают об этом. Она мне как раз сказала, что настоящий подлинный дом Матроны, он не сохранился. Вот тот дом, о котором я рассказываю, хороший дом, просторный, под железной крышей, он не сохранился. Он, очевидно, был разрушен уже после смерти Натальи Никоновой, после того, как немцы же захватывали Себино, после того, как они ушли. Наталья умерла в 45-м году. И, видимо, на волне, когда начался очень большой интерес к Матроне, она приобрела достаточную известность, видимо, власть в целях борьбы с ее
с религиозным дурманом.
Можно так сказать. уничтожила этот дом. Или просто он сам разрушился, или односельчане после смерти Натальи разобрали его. Ну, вы понимаете, как это происходило. После войны нищета, все могло быть.
Такой вопрос. Ну, существует икона, на которой изображен вождь народов, товарищ Сталин и Матрона. Ваше отношение вообще к этой иконе, как она появилась? И все-таки ваш взгляд на... Ну, я понимаю, что версия на возможность этой якобы имевшей место встречи. Ну, Сталин знал про Матрону, скажем так, мог знать он. И есть ли какая-то информация или ничего нет, и можно гадать, так сказать, и дальше на кофейной гуще.
Поскольку я все-таки оставила эту главу «Сталин и Матрона» в книге, я допускаю, что эта встреча могла быть в тот момент, когда сложилась такая тяжелая обстановка, когда Москва была окружена кольцом врагов, когда война казалась проигранной, когда
катастрофа... Все уже в Куйбышев переезжали.
Когда Сталин находился в эпицентре катастрофы, вот 17-го он должен был в ноябре уехать, был подготовлен эшелон, был подготовлен самолет, он должен был уехать из Москвы, а 18-го он уже отказался это делать.
Ноября, не октября?
Ноября. Я могу, конечно, сейчас и ошибиться. Он отказался это сделать и предпринял решительные действия. Парад на Красной площади, легендарный, и свое выступление на метро Ждановская.
То есть, может быть, что-то его
которое транслировалось по радио.
Подтолкнуло, да, и, возможно, это вот именно встреча вот с Матроной.
И это тоже, я думаю, что, да, не только это, там множество обстоятельств, которые я нашла даже в личных дневниках и воспоминаниях телохранителя Сталина. И вот все складывается так, что в какой-то момент он мог знать о Матроне, узнать от Постышева, который приходил к Матроне узнавать о судьбе своей жены Мирославы. Он не знал еще, что она расстреляна. И, ну, я так предполагаю. И Постышев мог его отвезти. Меня часто спрашивают, почему тогда об этом не сохранилось никаких сведений, почему никаких документов, никаких свидетельств. Я думаю, что после того, как это произошло, Сталин осознал, что это выглядело как его, что он как будто дал слабину, что он как будто немного струсил. Ну, не струсил, нет, а вот именно дал слабину.
Но все равно информация-то каким-то образом пошла, вот
да.
Как, ну, пусть в таком легендарном, может быть, отчасти виде, но
и
это о чем-то говорит.
Он сделал все, чтобы, во-первых, при встрече вряд ли присутствовал кто-то еще, кроме шофера и Постышева. Это раз. Постышев был невероятно преданный человек Сталину, который даже не называл его по имени никогда. Он только после смерти начал его называть товарищ Сталин. Он безлично, как божество его всегда называл. Он был просто невероятно предан. Ему никогда в жизни не проговорился бы ни о чем. А что касается там шофера или кто-то там охраны, кто мог быть еще, они могли уйти на фронт или просто затеряться в жизни. Я так думаю, поэтому не осталось свидетельств. Но даже известный историк Емельянов допускает, что встреча эта могла быть вот в тех обстоятельствах, которые сложились в начале войны.
Ваше отношение вот к существованию этой иконы, которую церковь канонически, естественно,
у меня этой
не
иконы
признает?
Нет. Но так как я допускаю встречу, это не икона отдельная, это одно из клейм житийной иконы большой. И как одно из клеем, одно из событий в жизни Матроны, я допускаю ее существование.
Вопрос напрямую к Матроне не относящийся, но тоже была информация о якобы облете иконы Казанской Божьей Матери на самолете вокруг Москвы в 1941 году. Это могло
да, об
быть
этом
тоже.
Я тоже писала, но и даже есть свидетельство сына летчика, есть его документальные воспоминания, которые делал этот облет, но здесь я полностью во власти, так сказать, других людей, историков, документалистов.
Ну, документалисты наши известны, как работают, сам с телевидением связан, и вы тоже. Главное, там что-то жареное, как бы, выпечь на сковородке. Поэтому
ну,
не всегда наши это документалисты все... делают
это как раз
фильмы в соответствии с исторической
это
реальностью.
Это как раз в порядке вещей, и не думаю, что тут что-то жареное. Это просто нормальное... Ну, как сказать, это естественно для церковной жизни такое было бы сделать.
Да, но для советской тогдашней элиты
это совершенно было что-то невероятное. Согласитесь, что ситуация была нестандартная и невероятная, и допустимы даже самые невероятные вещи, которые могли тогда
сказать. Скажите, если все-таки такие вещи были в 41-м, то могло ли это сыграть свою роль в том, что в 43-м году человек, который уничтожал церковь и причастен и гибели многих священников, иерархов к уничтожению церквей, вдруг возрождает в России патриаршество, возвращают из лагерей, из ссылок иерархов церкви. Это как бы логично, на ваш взгляд, вот такой путь?
Конечно, логично, но в совокупности... Не мне, конечно, я не историк, не специалист в жизни Сталина, в биографии Сталина, но я думаю, что по совокупности его поведения и поступков это вполне может быть, что что-то человек... Как, знаете, много пережив, и особенно пережив такое потрясение, как Великая Отечественная война, да еще и в роли человека, ответственного за целую страну, я думаю, Сталин мог что-то понять, что-то для себя изменить внутри. Он мог этого не декларировать, не провозглашать, но предпринять какие-то действия было в его власти.
Наталья, скажите, ну, хотелось бы о других темах поговорить, но все-таки сегодня как, на ваш взгляд, идет ли сбор какой-то информации, материалов, кроме кинематографистами, естественно, о тех чудесах, которые происходят вокруг место, где покоится Матрона, я имею в виду Покровский женский монастырь, выходят ли какие-то сборники, и использовали ли вы эти свидетельства, когда работали над книгой?
Ну, конечно, разумеется. Ну, во-первых, кинематографисты очень мало делают, они собирают какие-то части свидетельств для того, чтобы сделать фильм, и до свидания. А настоящие, вот документальные, совершенно потрясающие вещи, истории можно прочесть в книгах, которые делают монахини Свято-Покровского монастыря. И оттуда я взяла несколько историй для книги. К сожалению, я не могу взять все, потому что это поразительное совершенно свидетельство чудеса и исцеления. Один из историков церкви современных сказал, что... Вот меня часто спрашивают, почему все так бросились к Матроне. Вот, например, протодиакон Андрей Кураев говорил, что вы ходите к этим новым святым, почему к Матроне, а не к старинным мощам Владимира или Андрея Первозванного. Но... Приходит, потому что помогает, потому что она зовет, потому что она скоро послушница. Люди пришли, рассказали буквально, поделились своей болью, помолились, и буквально через какое-то короткое время скоропослушно их услышали, им помогли. Вот и все, единственная причина, которая все объясняется.
Вот реальное присутствие чуда в нашей жизни, конечно, то, что происходит вокруг.
Знаете, был удивительный случай, который мне вот, когда я писала книгу, все как-то шло само, шло-шло со всех сторон. Это чувствуется, когда ты делаешь что-то правильное, все соединяется в одно, все сведения отовсюду. Мне казалось, что все только говорят, и о Матроне я прихожу совершенно случайно в какой-нибудь... присутственное место, и встречаю человека, который мне... Это был сейчас главный редактор издательства Святого Данилова монастыря, Владимир Мальгин. Он присутствовал при перенесении мощей Матроны с Даниловского кладбища, при открытии мощей, при перенесении. Так вот он мне рассказал такую историю.
Это в конце 90-х годов было.
Да. Он мне такую историю рассказывал, что пришло очень много людей, всех держали, их не пустили за ограду кладбища. Внутри прошли только священники и несколько человек, мирских и рабочие. И был страшный шум стоял, люди молились, и кто-то там разговаривал. Ну, вы понимаете, что происходило, там много движения. И когда начали открывать могилу, и первое касание там... Сначала лопатой чуть-чуть откопали, потом стали отгребать такой щеточкой специальной. И как только показались первая доска, вдруг возникла какая-то невероятная тишина, как будто вот упала с неба тишина. И в этой тишине раздался страшный крик бесноватый. И вот это прямое воздействие, явленное воздействие Святого Духа было просто невероятно, поразило всех. И если кто-то там сомневался, я думаю, это было лучшим доказательством того, что Святая Матрона Московская Тульская действительно, действительно может помочь, действительно была святой старицей, которая помогала многим исцелиться, изгнать
бесов.
Бесов, да, это вот ее было такое призвание.
Хотя, а что с нетлением мочи, что-то можете сказать?
Конечно, специальная комиссия по канонизации нашей патриархии засвидетельствовала и нетленность мощей, и все явленные знаки богоизбранности Матроны. Так что есть документы, с которыми люди могут ознакомиться на сайте патриархии, я думаю.
Хорошо. Напоминаю, что в гостях у Благовещения уже не в первый раз Наталья Лисковская, писатель, поэт, пресс-секретарь Международного союза православных женщин. Ну, в общем-то, не так много у нас организаций православно-патриотических, На самом деле их может быть в крупных городах, особенно в Москве, они есть, не всегда заметна их деятельность, не всегда понятно, ради чего они существуют. Вот ваша организация, не так давно созданная, все-таки она заметную уже лепту вносит в общественную жизнь. Скажите, чем вы занимаетесь? Ну, вы-то пресс-секретарь, вы занимаетесь, наверное, организацией различных мероприятий, пиаром.
Я не только пресс-секретарь, я член совета.
Как давно вы к этой деятельности подключились? И чем занимается Союз православных женщин? И легко ли сегодня выжить в нашем тяжелом, часто непростом мире православной женщине? В мире, где на три брака два развода, где семьи разваливаются, где адюльтер стал нормой для многих людей, где, в общем-то, и гендерные проблемы существуют, потому что, к сожалению, у нас многие мужчины до сих пор смотрят на женщину как на существо такое низшего порядка.
Понятно. Знаете, нам часто говорят, особенно очень резкая реакция мужчин. Вот Союз православных женщин, значит, вы объединились отдельно от мужчин и так далее. Вот там какая-то бабская какая-то организация. На самом деле ничего подобного. У нас много мужчин работает. Мы в тесном сотрудничестве находимся с патриархом. Нас окормляет протоиерей Всеволод Чаплин. И просто любой может прийти, мужчина или женщина, неважно. Мы так назвались, потому что основной костяк руководства, основной костяк актива действительно составили женщины. Ну, так сложилось. Те, причем женщины, как принято считать, что вот к нам приходят какие-то ущербные там женщины-одиночки, у которых нет личного счастья, и у которых там не сложилась какая-то личная жизнь, нет детей, и им нечем заняться, и они приходят к нам. Ничего подобного. Большинство членов Союза православных женщин счастливы в семейной жизни. И вот желание отдать что-то, сделать приходит от избытка этого счастья. Хочется, чтобы и другие были счастливы, понимаете? Вот это меня всегда поражает. Это так прекрасно, замечательно.
Мотивация просто. Вот именно в этом.
Мотивация прекрасная, да. Конечно, у нас есть разные женщины, разные люди, и мы принимаем всех, кто действительно хочет, искренне хочет помогать, хочет участвовать в нашей работе. Ну, что значит женщины, мужчины? У апостола Павла сказано, что в христианском подвиге не есть мужский пол, не женский. То есть святость из жития должно равно почитать как мужчин, так и женщин. Я не раз об этом писала и говорила. И, в общем-то, как будто уже такая наша декларация. Другое дело, что женщины всегда у нас по евангельской притче разделялись на Марий и Марф.
И вы, вот. Я смотрю, подборку стихотворений, собственно, изготовление принесли их. И, может быть, что-то прочтете, да?
Вот я хочу сказать, что за последние годы удивительный появился в Русской Православной Церкви институт женского старчества. Вот я тоже об этом писала, на эту тему, видимо,
старица,
будет...
да?
Да. На эту тему, очевидно, будет моя диссертация. Буквально за последнее столетие, может быть, чуть-чуть больше, вот появилось такое явление в Русской Православной Церкви. Это удивительно, мне кажется, именно потому. Вот есть такие примеры, которые подтверждают, что это явление действительно существует, и оно появилось по обоснованным историческим причинам. Тенденция зародилась давно, не только, но только в середине XIX века, выписывавшего ростки самых разных разрушительных явлений для российского государства. Революции, смуты, войн, в результате которых погибли или пострадали физически и морально множество русских мужчин. Сформировалось это явление женского старчества окончательно. А богоборческая советская власть, планомерно уничтожавшая не только представителей духовенства, но и мирян, еще более радикально изменила на много лет вперед процентное соотношение мужчин и женщин, носителей и хранителей православной веры. Вы согласны со мной, да? В церкви 60-70% женщин.
Ну, советская власть и семью уничтожала не безуспешно. В 20-е годы
и
вообще все
тоже
делалось для того, чтобы развалить семью.
Я как раз хотела бы на этом сделать акцент. В годы гонений силам НКВД и других карательных органов было истреблено почти 79% священнослужителей, мужчин. И кому они передавали священные богослужебные книги? Кому они передавали свою миссию? Они передавали близким им женщинам. Не обязательно это были жены их и дети, просто мирянки, христианки, кто хранил книги с риском для жизни, для себя, для своей семьи, кто принимал на себя, и даже некоторые, как Матрона Московская, некоторые освящала воду, да, ее часто в этом упрекают. Ну что же делать, если бы иначе тогда было нельзя? Женщины-христианки самого разного положения общества и социальной принадлежности, рискуя жизнью, хранили священные иконы и бесценные служебные книги, принимали в свои дома, кормили, оберегали и прятали преследуемых властями священников, монахов и монахинь. Ради Христа странников и юродивых участвовали в тайных богослужениях, записывали.
Собственно, вот Матрона, о которой мы говорили, снова. Наталья, ведь она же тоже вынуждена была скрываться часто, ну, да, по каким-то,
конечно,
православным
часто,
семьям.
Иногда мне говорят, вот кто такая была Матрона, особенно, что уж так прямо за ней гонялась милиция, и так уж ее преследовали, никому она была, кому она могла помешать.
Да.
На самом деле, действительно, всякое действие вызывает противодействие, да, равно противодействию. Если Матрона лечила, если Матрона изгоняла бесов, помогала многим людям, и к ней постоянно шли люди, где бы она ни находилась, если у нее действительно побывал Сталин, а ведь это действительно в народе ничего не пропадает, везде сохраняется всюду, и
да, бывают слухи, которые имеют под собой реальную канву, реальное основание.
Вот, я думаю, что поэтому и она действительно серьезно подвергалась гонениям. Я серьезное обоснование написала, там достаточно в своей книге. По поводу женского старчества и женского разделения женских ролей в нашей жизни. Вот постепенно за века, проведенные в трудах и молитвах, в ежедневном духовном подвиге, две ипостаси женщины-христианки, представленные в Евангелии Марфа и Марии, слились в одно целое. Возник современный тип русской православной женщины. Я бы хотела прочесть стихи, которые вот на эту тему. «В защиту Марфы» называется стихотворение. Для того, чтобы Мария молилась, какая-то Марфа ведь должна прибирать ее келью и воду таскать, доводить ее ризу до снежности девственной парфы, натирать полиролем изгибы трибрусовой арфы и напевом, направленным к Господу, рукоплескать. Чтобы свечи и ночью, и днем грели душу и веру, Марфа, глаз не смыкая, лелеет пчелиный уют, чистит улья, зимой утепляет тряпьем и фанерой, изгоняет клещей, воскуряя фольбексовую серу, дым глаза застилает, по темени труд не снуют. Посадить, возрастить и собрать урожай, Марфа, ну-ка, пред Мариями, вы склоняют драконы и львы, но дракон не нажарит блинов, лев не выточит тука, не навяжут они витаминных косищей из лука, ведь и праведных чрева без пищи страдают, увы. А Мария все молится, руки красиво сложила. Что ж я плачу, свои вдутых венах груди не прижав? Разве есть в том вина, что всю жизнь я любимым служила? Да горба, катаракты, артроза и мление в жилах, созидая одну из прекраснейших в мире держав. Мир на Марфах стоит, что ни день его здания хаос, мы приводим в порядок, любви исполняя устав, чтобы зрел для причастия солнцем насыщенный чаус, чтобы хлеб благодатный нам данный Христом через Эммаус частью тела его укреплял наш витальный состав. Я работа раба, ни пророк, ни боец, ни избранник, и когда я умру, завершив трудовой круг лотрий, я в торфяник уйду, нет, точнее, в астральный морфяник, в тот питательный слой, где сквозь райские травы и стланик возрастают прекрасные лилии чистых морей. Так и что ж тут рыдать, напуская на сердце остуду? Всяк свою должен ношу нести и страдания скрывать. Только чу, место есть и в моей жизни малому чуду. Слышу, звон не затейливает, моет Мария посуду. Значит, время и Марфе пришло на молитву вставать.
Замечательно. Ну, в завершении разговора я бы хотел сказать, что, конечно, вот иногда приходишь в храм на богослужение, нет никакого праздника, обычный день, и видишь 9/10 в храме. Это женщины в платочках, это... Ясно, что это более активная часть наших граждан, нашего народонаселения. Мужчин мало, может, они на работе где-то в это время находятся. Но вот женщины, мне кажется, они более активны, и в жизни более активны, и в храме более активны.
И православие держится, наверное, на священниках и женщинах. Конечно, роли мужчин нельзя никак отвергать. Они наши все, они наша сила, но... Я бы хотела прочесть еще одно стихотворение.
Хорошо, уже в завершении разговора, подытоживая нашу как бы беседу.
Я хочу прочесть стихотворение, посвященное Матроне, о том, как она влияет на мою жизнь, как я живу с нею. Из книги «Целитва». как стерся образок Матроны и стаял на моей груди. На медный краешек неровный, сынок, с печалью не гляди, под этой ношей непосильной смогла бы разве выжить я, когда б не маленький, оксидный значок иного бытия. Впитало сердце жизнь металла, вклеймился в тело лик родной, чтоб я дышать не перестала, не сдохла в яме выгребной, чтоб для тебя голубкой билась, забыв о сломанных крылах, да призывала Божью милость на аж цепи в антителах. Наш быт библейский прост и светел, целуешь в голову меня, в шесть ровно телефонный петел нам возвестит начало дня, который даст тепла и хлеба, а больше и просить грешно, пока вдвоем мы смотрим в небо, пока оно у нас одно.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня была поэт, писатель, пресс-секретарь Международного союза православных женщин Наталья Лисковская. В завершении разговора еще одна песня, песня Яны Суворовой в исполнении автора «В неделю жен мироносец», песня на стихи Александра Солодовникова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, буду рада еще раз встретиться с вами, дорогие друзья.
Мужчины больше философствуют и сомневаются с Фомою, а мироносицы безмолвствуют, стопы Христа кропя слезою. Напуганы солдатами, скрываются от ярой злобы, а жены смело с ароматами чуть свет торопятся к гробу. Атомный ад ведут народы, а белые платочки тихие собой скрепляют церкви своды.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.